Это дневное шоу на радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, вы можете слушать нашу дневную программу в прямом эфире с 13 до 14.00 с понедельника по пятницу. Сегодня в эфире мы будем говорить вот о чем. В Крыму анонсируют более жесткие карантинные меры. Владельцы крымских отелей опасаются краха своего бизнеса. Основную часть нашей программы посвятим ситуации с водоснабжением Крыма и Севастополя. Есть уже несколько поводов для того, чтобы опять обсудить эту тему. Напомню, что вы можете нас слушать на FM-волнах 105.9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Кроме того, можете смотреть и слушать нас на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии», оставлять там свои вопросы и комментарии. И звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Напомню, что у нас изменилось время выхода в эфир. Утренние наши программы теперь в прямом эфире с 8 часов утра, вечерние с 18.00, ну и дневной с 13.00.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
В Крыму по состоянию на утро 14 апреля не зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. При этом под медицинским наблюдением находится 2365 человек. Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса рассказал глава подконтрольного России Министерства здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.
Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находится 2365 человек. Взято под наблюдение 57 человек, снято с наблюдения 383 человека. А с нарастающим итогом, то есть снято с наблюдения уже за это время 2449 человек. Значит, под динамическим наблюдением на дому находится 2142 человека, стационар 61, поступило 14, выписано трое. А в обсерваторе, в Евпатории 30 человек, в армянский 134 человека. По армянскому ситуация стабильна. Двое больных, заслуживающих внимания, это не связано с коронавирусом, это связано с их основной хронической патологией.
По последним данным, по состоянию на 14 апреля в Крыму зарегистрировано 32 случая новой коронавирусной инфекции, в Севастополе 7 таких случаев. В Крыму продлен режим самоизоляции граждан до 30 апреля, в Севастополе до 19 апреля. С 15 апреля на территории аннексированного Крыма начнет действовать более жесткий контроль за передвижением граждан. На улицах полуострова планируют увеличить число полицейских патрулей. Об этом 14 апреля во время заседания оперативного штаба рассказал глава Министерства внутренних дел России по Крыму Павел Каранда. Он отметил, что теперь крымчане, которые вышли из дома, должны иметь при себе паспорт.
С завтрашнего дня мы, как и договаривались, начинаем уже в полном режиме работать по административной практике. Есть постановление правительства Российской Федерации 2 апреля, которое предписывает всем гражданам при режимах ЧС и повышенной готовности при передвижении иметь при себе паспорта и иные документы, подтверждающие легитимность их выхода в город. Поэтому отсутствие таких документов, паспортов, мы будем тоже расценивать как нарушение правил при данном режиме.
При этом Каранда пояснил, что полицейские будут смотреть на адрес регистрации. Это необходимо, чтобы следить за тем, чтобы граждане не заходили далеко от дома. По его словам, полиция также будет следить за передвижением транспорта с помощью камер видеонаблюдения. Ранее российский парламент Крыма принял поправки в закон об административных нарушениях на полуострове. В частности, депутаты ужесточили штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму. На материковой части Украины от COVID-19 умерли почти 100 человек. По состоянию на 14 апреля подтвердилось 3372 случая заболевания COVID-19. Умерли 98 человек, выздоровели уже 119. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины. Из 98 умерших 51 мужчина, 47 женщин, 86% из них в возрасте от 50 лет. Всего в Украине исследовано свыше 35 тысяч проб на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. На амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
За последние сутки в России выявлено 2774 случая заражения коронавирусом нового типа. В 51 российском регионе умерли 22 человека. Всего с начала эпидемии в России зафиксировано свыше 21 тысячи случаев COVID-19. Число смертей достигло 170. Так, в Москве заболели 1016 человек, в Московской области 75, в Санкт-Петербурге 78. Эти три региона по-прежнему лидируют по числу инфицированных. В мире же число заболевших COVID-19 приближается к 2 миллионам. Умерли более 118 тысяч пациентов. Больше всего заболевших в Соединенных Штатах Америки, почти 580 тысяч. За минувшие сутки там зафиксировано более 19 тысяч новых заражений коронавирусом. Более 1000 человек умерли. Общее число погибших в Соединенных Штатах превысило 23 тысячи. Самым пострадавшим от эпидемии является штат Нью-Йорк. В Европе больше всего случаев COVID-19 выявлено в Испании, почти 170 тысяч, на втором месте Италия, на третьем Франция. Лидером по количеству умерших от коронавируса в Европе по-прежнему остается Италия. Там умерло более 20 тысяч пациентов. Владельцы крымских отелей опасаются краха своего бизнеса, если ограничительные меры из-за коронавируса не снимут к лету. Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Ассоциации малых отелей Крыма Наталью Пархоменко. По ее данным, ситуация пока еще не слишком критичная. 80% небольших средств размещения в Крыму работают только в высокий сезон, поэтому пока работников не увольняют, а зарплату продолжают выплачивать полностью или частично. Ранее глава подконтрольного России Министерства курорта и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что на полуострове продолжают фиксировать попытки незаконного бронирования и размещения туристов в отелях. В связи с угрозой распространения коронавируса на подконтрольной России власти Крыма запретили размещение туристов на полуострове до 1 июня. Отменять или переносить брони номеров вынуждены как маленькие пансионаты, так и крупные отели. Подконтрольные России власти Алушты решили запретить продажу ряда ритуальных атрибутов. Запрет касается таких атрибутов, как искусственные цветы и прочее, но не касается погребальных атрибутов. В местной администрации также дали поручение управлению жилищно-коммунального хозяйства усилить контроль за кладбищами и не допускать туда людей. По информации ведомства, сейчас из-за угрозы коронавирусной инфекции в Алуште 17 человек находятся под наблюдением. Подконтрольные Кремлю власти Крыма приняли решение ограничить посещение Крыма крымчанами кладбищ. Соответствующее решение было принято по просьбе руководителя управления Роспотребнадзора по Крыму Натальи Пеньковской.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
С 14 апреля школьники Красногвардейского района Крыма начнут получать продуктовые наборы. Об этом сообщают в подконтрольной России администрации района. Сообщается, что в общей сложности будет выдано почти 6 тысяч пайков, из которых 2844 льготным категориям и еще почти 3 тысячи ученикам начальных классов. При этом продуктовые наборы для учеников 1-4 классов и учеников льготных категорий будут отличаться. Так, ученикам младших классов будут давать набор стоимостью 360 рублей за 10 дней. Ученики льготной категории получат продуктовые наборы с расчета 860 рублей за 10 дней. Согласно информации, кроме младших школьников, сухой паёк получат родители льготных категорий учащихся средних школ без ограничения по возрасту. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с хроническими заболеваниями и ограниченными возможностями. Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов решил закрыть все школы и вузы на карантин. Также в Крыму переносят российский единый государственный экзамен. С 6 апреля школы в Крыму перешли на дистанционное обучение. Аналогичные меры вводят в учебных заведениях Севастополя. В Симферополе будет работать 30% общественного транспорта. В связи с угрозой распространения коронавируса российские власти Симферополя решили, что в городе будет работать ежедневно не больше 140 единиц общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Ранее были введены ограничения на перевозку пассажиров общественным транспортом из-за угрозы распространения коронавируса. На полуострове прекратили работу более половины автостанций. Со 2 апреля в Крыму отменены больше 20 рейсов пригородных поездов. 2 апреля на Керченском мосту установили блокпосты. Херсонской области на обсервации находятся 35 украинцев, прибывших из Крыма. Об этом на брифинге в Херсонской областной государственной администрации сообщила заместитель директора департамента охраны здоровья Лина Бондарева, отвечая на вопрос корреспондента «Крым Реалии». По ее словам, прибывших из аннексированного Крыма граждан через КПВВ Чаплынка, а также как и через КПВВ Каланчак, направляют на обсервацию в Каланчакскую центральную районную больницу. На сегодня в двух медучреждениях находится 35 человек.
Два заклади у нас є обсерваторами для осіб, які перетинають адмінмежу з Автономною Республікою Крим. КПВ Чонгар-Новотроїцька центральна районна лікарня, КПВ Чаплинка-Каланчак, Каланчацька центральна районна лікарня. На сьогоднішній день у двох закладах перебувають 35 осіб. Оскільки це здорові особи, які знаходяться на ізоляції 14 днів, оскільки вони могли контактувати з хворим на ковід, стануть безумовно задовільні.
Ранее Кабинет министров Украины сообщил, что лица, которые прибыли на территорию материковой Украины из аннексированного Крыма или оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, будут отправлены на обязательную госпитализацию в обсерваторы. Сообщалось, что граждан, которые пересекают админграницу через КПВВ Каланчак, будут размещать на обсервацию в одном из корпусов Каланчакской центральной районной больницы. А те, кто выезжает из Крыма через КПВВ Чангар, будут находиться в общежитии Высшего профессионального училища номер 17 в Геническе.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Российские военные ночью провели учения в Крыму. Танковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота России провели стрельбы и отработали навыки вождения боевых машин в темное время суток на полигоне в аннексированном Крыму. Об этом сообщает представитель Черноморского флота России Алексей Рулев. Отмечается, что учения носили плановый характер. 8 апреля в аннексированном Крыму на полигонах Апук, Ангарский и Казачий прошли учения морской пехоты и береговой охраны Черноморского флота России. После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в декабре прошлого года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Украинские спасатели продолжают ликвидировать пожары на территории Чернобыльской зоны. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. По данным спасателей, к тушению пожаров привлекли 415 человек и 98 единиц техники. Радиационная ситуация в Киеве и области стабильная. Мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышает допустимых значений, добавили в ведомстве. Тушение масштабных пожаров в Чернобыльской зоне продолжается уже около двух недель. 14 апреля глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям должен выступить с докладом по обстановке в Чернобыльской зоне перед президентом Украины. Президент России Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей. Так считает 38% опрошенных россиян. Таковы результаты опроса социологического Левада-центра из России. Это наивысший результат за всю историю опроса с 2000 года, сообщает русская служба «Радио Свобода». Об отстаивании Путиным интересов силовиков заявили 37% респондентов. Они впервые потеряли первое место в этом опросе. Еще 28% опрошенных уверены, что президент выражает интересы чиновников, а 18% опрошенных считают, что президент России заботится о нуждах среднего класса. Только 16% опрошенных думают, что президент России заботится о простых людях, то есть рабочих и служащих. При этом 18% думают, что Путин опирается на них в своей власти. В начале своего президентского правления президент России Владимир Путин декларировал свою борьбу с олигархами, объясняя разницу между ними и крупными бизнесменами. Сегодня президент России заявил в интервью агентству ТАСС, что сейчас предприниматели отстранены от политики. 46% опрошенных считают, что Путин опирается в своей власти на силовиков. 37% уверены, что на олигархов. 28% считают основой власти главы государства чиновников. Это все новости к этому часу, и основную часть нашей программы мы сегодня посвятим ситуации с водоснабжением Крыма и Севастополя. Есть уже несколько информационных поводов, которые стоит обсудить. Мы Время от времени возвращаемся к этой теме. Мы рассказывали вам о ситуации с водоснабжением, например, в зимой, да, в начале зимы, в середине зимы, потому что были сообщения о том, что зима в Крыму довольно-таки сухая, теплая. И вот сейчас, в частности, в Севастополе высказывают опасения по поводу того, как город справится с ситуацией с водоснабжением в этом году. Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Какова ситуация с водой в Крыму и Севастополе? Может ли она существенно измениться в связи с ожидаемыми на этой неделе осадками? И как засуха может повлиять на деятельность парка Львов Тайган? Об этом, обо всем поговорим в ближайшие 40 минут. Вы слушаете радио «Крым Реали». Меня зовут Елена Римовская. Напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Кроме того, трансляцию нашего эфира вы можете смотреть на YouTube-канале «Крым Реали» и на Facebook-странице «Крым Реали». Там можете оставлять свои вопросы и комментарии. Итак, YouTube-канал «Просвет» под названием «Просвет» в начале апреля подготовил большой видеосюжет под названием «Севастополь на пороге засухи?» знак вопроса. Спелеолог из Севастополя Анатолий Пряшников рассказал «Просвету», что вызывают опасения почти пустые пещеры, где обычно аккумулируются запасы карстовых вод. Эти воды питают Чернореченское водохранилище, главное водохранилище Севастополя. Мы неоднократно рассказывали о нем в эфирах радио «Крым Реали». Анатолий Пряшников присоединяется к нашему эфиру, к эфиру радио «Крым Реали». Он спелеолог, руководитель секции охраны культурного наследия региональной общественной организации Севастопольского общества охраны природы, прав человека и исторического наследия. Анатолий, добрый день.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас и что вызывает опасения? Мы вот не приводили фрагменты этого сюжета, потому что решили, что, наверное, вы нам, нашим слушателям, расскажете подробнее.
Ну, опасения вызывает то, что еще с начала, конца прошлого года, наверное, начиная август прошлого года был, как обычно, да, засушлив, но в сентябре, октябре, ноябре и декабре выпадало очень мало осадков в прошлом году. А также опасения вызывало то, что этой зимой в горах у нас критически мало снега выпало. А в основном наше Чернореченское водохранилище пополняется за счет так называемых ударных паводков. То есть это когда в горах тает снег, а снег у нас тает в горах, как правило, 2-3 раза за сезон зимний. Вот, тает он активно при резком изменении температуры, выпадении осадков в виде дождя, который топит этот снег. И мы получаем на выходе огромное количество воды, которое пиково пополняет наше водохранилище. Ну, по моим данным сейчас, на данный момент, водохранилище у нас в 2 раза меньше воды по объему, чем в аналогичный период в прошлом году. Вот. Также вызывает опасение то, что мы в январе, феврале и вот сейчас на прошлой неделе были в пещерах источников, собственно, которые и питают наше Чернореченское водохранилище в основном. И воды там настолько критически мало, что, ну, наверное, сравнимо, наверное, с вот той вот известным неженем, так называемым, да, засухой 93-го года, что вода даже ниже августовского уровня воды. Там, где мы в летом в обычные годы в гидрокостюмах проходили, да, то есть без гидрокостюма нельзя было преодолеть вот до этих подземных рек, сейчас можно ходить пешком.
Но там в этом сюжете я обратила внимание, что были фрагменты, я так понимаю, это ваши видео, да, вы снимали, вы просто идете под землей по сухой земле вот там в пещере, хотя до этого там была вода, да?
Да, там течет река подземная. Это пещера Масонова, вот, находящаяся в балке Босса, которая непосредственно питает наше водохранилище. Одно из пещер источников. Самым крупным источником является Скифский источник. Вот она же пещера Черная. Ну, в этом году там ударных паводков вообще не наблюдалось. Сейчас, на данный момент, вот на прошлой неделе я был в горах, снег полностью сошел, снега нет. То есть даже если сейчас будут выпадать какие-то осадки в виде дождя, то половина из них это уже в любом случае при такой температуре уже окружающей среды уйдет на испарение. Ну, а половина на пополнение вот этого аккумулятора. Понимаете, горный массив – это как аккумулятор. Он сначала накапливает, а потом выдает. Так вот, все осадки, я считаю, все осадки, которые, за исключением каких-то уж гипотетически крупных осадков, те, которые будут поступать в виде дождя, в основном, ну, снега уже вряд ли предвидится, они будут в любом случае идти на пополнение этого аккумулятора. Вот. И когда массив переполняется, тогда он начинает выдавать уже обильно воду. Так вот, все это время он не будет не выдавать, а пополнять тот запас кумулятивный, который должен был пополниться еще зимой.
Ну и я ведь правильно понимаю, что причина вот таких пещер без воды – это именно отсутствие осадков, то есть какой-то другой причины в этом быть не может?
Естественно, да, потому что это все единая гидрологическая система, то есть вода в виде осадков, там, талого снега или дождей попадает в горный массив по микротрещинам, по трещинам, по вертикальным пещерам, через карст, да, так называемый. У нас дело в том, что карстующиеся известняки, у нас пещер только на Ипетрисском плато, которое, собственно, и окаймляет наше Чернореческое водохранилище, только более 1700 пещер находится. Да, вот по этим пещерам вода поступает в зоне вертикальной циркуляции, в зону горизонтальной циркуляции, дальше попадает в пещеры-источники. То есть прямая взаимосвязь, это доказано и научными методами, и физическими методами, и геофизическими методами, ну и непосредственно спелеологами, которые иногда бывает такое, попадают, проходят всю эту гидросистему от начала до конца. Как на примере пещеры-источника Красная на Долгорукской Яле.
Мы в конце прошлого года обсуждали в нашем эфире информацию о том, что Чернореченское водохранилище вот несколько обмелело. Тогда в Севастопольском водоканале уверяли, что ситуация находится под контролем, но в конце прошлого года руководство Севастопольского водоканала делало такой прогноз, что если не будет вот поступлений воды, осадков, то весной-летом этого, ну, уже 2020 года город может ощутить дефицит воды. По вашим прогнозам, насколько хватит воды в Чернореченском водохранилище, когда вот эта ситуация, которую вы описывали и в интервью YouTube-канале «Просвет», и сейчас в нашем эфире, может повлиять непосредственно на жизнь севастопольцев?
Ну, вот при самом худшем исходе, да, ситуации, то есть когда вот у нас уже осадков январь, февраль, март, в марте вообще март был абсолютно сухой, апрель у нас, середина сейчас апреля примерно, уже тоже сухая, вот завтра прогнозируют один день дождь, потом опять сухо, но дождь это ни о чем. Вот, ну, при самом худшем стечении обстоятельств, то мы и до августа не дотянем, если вообще вот такая же ситуация с осадками сейчас будет, вот, как предыдущие 2-3 месяца. А если пойдут какие-то осадки, ну, в общем-то, у нас июнь месяц обычно дождливый, ну, что тогда пополнится, да. Но, опять же, вопрос в любом случае, даже в самом лучшем исходе, думаю, что это ноябрь месяц. А там, как говорится, карта ляжет, потому что непонятно, какой будет осень. Вот. Но, опять же, есть такое понятие, как мертвый остаток в водохранилище, да, то есть ниже определенного уровня оно выдавать не может. Потому что водохранилище, у нас система водоснабжения немножко по-другому устроена. У нас водохранилище, с водохранилища не идет водозабор. Водохранилище сбрасывает воду в речку Черную, а в нижней части уже каньона речки Черной через гидроузел вода забирается и подается в Севастополь. То есть между водохранилищем и точкой водозабора еще существует 13 километров горного каньона Черной речки. Понимаете? Тут еще там потери происходят большие, потому что это тоже карстовый район, и часть воды уходит, расходит.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Анатолий Пряшников, спелеолог из Севастополя, руководитель секции охраны культурного наследия Севастопольского общества охраны природы, прав человека и исторического наследия. Напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» говорим о ситуации с водоснабжением Крыма и Севастополя. Начали мы из Севастополя, потому что обратили внимание на сюжет YouTube-канала под названием «Просвет». Вот как раз первыми именно YouTube-каналу «Просвету» Анатолий Пряшников рассказывал о том, что спелеологи, которые вот исследуют эти пещеры, обратили внимание на то, что там, где раньше была вода, сейчас они ходят просто пешком по сухой земле, и эти видео можно найти, непосредственно посмотреть даже в этом сюжете YouTube-канала «Просвет», или же можно посмотреть видео Анатолия Пряшникова, он снимал, как там все это выглядит, и он говорит, что ситуация незаурядно складывается, и по прогнозам спелеолога, вот уже в ближайшее время, ну вот если учесть все возможности, да, по наполняемости в ближайшие полгода, то осенью Севастополь может столкнуться с нехваткой воды. Я напомню, что мы рассказывали перед Новым годом, я уже небольшую отсылку делала о том, что были обеспокоены местные жители тем, что Чернореченское водохранилище несколько обмелело, и тогда издание «Форпост» из Севастополя, они рассказывали, что, ссылаясь на Севастопольский водоканал, о том, что запасы на тот момент были почти 34 миллиона кубометров, и уверяли в водоканале, что этого достаточно для прохождения зимы. Максимальный объем этого водохранилища 64 миллиона кубометров. И говорили о том, что ну вот, в водоканале что почти вдвое меньшего объема для этого времени года было вполне достаточно. Аномалий не было. Но тут стоит учесть, что это было перед Новым годом. Уже зима закончилась, уже сейчас 14 апреля. И вот тут, конечно, вопрос, насколько ситуация сейчас находится под контролем, но пока в Севастопольском городском водоканале никак эту информацию не комментирует. Я предлагаю послушать вот еще комментарий, наверное, депутата законодательного собрания Севастополя Вячеслава Горелова. Он рассказал уже упомянутому YouTube-каналу «Просвет», что неоднократно высказывал опасения относительно перспектив водоснабжения Севастополя в этом году представителям исполнительной власти в городе. Давайте послушаем.
Последний раз мы встречались с нашими коллегами из правительства, наверное, месяца полтора-два тому назад, и мне сказали о том, что они действительно внимательно следят за уровнем воды в водохранилище. Они сообщили о том, что мы идем в этом году по линии 2010 года, ну и успокоили тем, что, дескать, ну, вы же помните, в 2010 году у нас проблем с водоснабжением там не было. Я испытываю более сдержанное чувство в этом отношении, вот почему. До этого я направлял письма в просьбе предоставить информацию о динамике заполняемости Чернореченского водохранилища. В ответе, который я получил, было указано: у нас поступление воды в зимний-весенний период, это период паводка, значит, водохранилище от 20 до 60 миллионов кубометров. Если мы возьмем худший сценарий, это 20 миллионов кубометров, то было сказано в этом письме, с этой водой проживем до или сентября, или октября, точно не помню уже. Но дело в том, что не факт, что в сентябре и в октябре пойдут дожди.
Вячеслав Горелов тоже сказал, что по его данным вот очень мало запаса воды в карстовых пещерах. К нам по телефону присоединяется Иван Ермаков, бывший председатель Севастопольских городского совета исполкома. Иван Федосович, добрый день.
Добрый день.
По вашим данным, является ли ситуация с водой в Севастополе сейчас проблематичной?
Ну, проблематичной всегда была. Проблема вот эта, проблематичная проблема с водой. Но самое страшное был период, это 91-93 годы, когда воды практически в водохранилище в Чернореченском, ну, совсем не было. Дошли до мертвого запаса, то есть 3 миллиона кубов, это жижа осталась, дохла рыба и все остальное. Сейчас не такая страшная картина, но мы подходим к периоду более такому опасному. Почему опасному? Что испарение идет, гладь озера 200 гектар, это большая площадь, и испарение идет очень огромное. А наполнение Чернореченского водохранилища достаточно низкое, потому что зима была бесснежная, ну как бесснежная, снежок был, но даже на Айпетринской Еве было где-то 30 сантиметров, не больше, снега. И весна практически без дождей. Сейчас уже второй месяц, да, уже скоро два месяца будет, как нету дождей. То есть природа начала испытание нас не только коронавирусом, но и водной проблемой. Я об этом говорил еще в начале года, даже в конце прошлого года, что проблема серьезная. И мы слишком успокоились. У нас практически десятилетия не было такого, такой беды с отсутствием воды, как в 91-м, 90, да, почти 4-й еще год захватило немножко, ну, не так сильно. Поэтому мы, как только проблема наступает, начинаем ее решать. Проблема уходит и забываем про нее. Мы забыли о том, что нужно выполнить предложение, которое было в 90-е годы, о наращивании дамбы в районе Хмельницка, откуда набирают воду, чтобы сэкономить сброс воды, который происходит весной, когда сильный, ну, паводок, в любом случае, какой бы он ни был, там, снеготаяние, но он все равно сбрасывается вода. И этим тоже часть сэкономит. Решать другие проблемы, подводную, то есть подземные воды. Буквально ж в 2014 году начали эту проблему решать. Государство выделило миллиарды на эти цели. Все вроде бы ринулись решать. Беда ушла. Все затихло.
Иван Федосович, я хотела у вас спросить, вот вы апеллируете к опыту 93-го года, перед вами к нам включался в эфир севастопольский спелеолог Анатолий Пряшников, он тоже говорил, что вот та ситуация, которую они сейчас наблюдают в пещерах карстовых, она очень, ну, вызывает опасения, в частности, потому что это уровень, о котором вот они знают, что примерно вот такая ситуация была в 93-м году. Как тогда вышли из этого положения, и есть ли возможности, учитывая все изменения, да, который Севастополь пережил за эти годы, есть ли возможность использовать такие же методы в нынешних условиях?
Значит, смотрите, ну, во-первых, иногда я слышу рассуждения людей, которые не были в этот период 90-е годы. Кто приехал, ну, может, 10 лет назад и не знает, что такое беда севастопольская с водой. Но тогда мы вышли из положения, используя как кризисную ситуацию с водой, используя подачу днепровской воды Сакского межгорного водохранилища. Были в срочном порядке проложены трубы сначала временного пользования совместно с Черноморским флотом, и дальше уже пустили воду по стационарным трубопроводам, которую в срочном порядке доделали, создали очистные сооружения там, в межгорном водохранилище наши, севастопольские специалисты работали, в том числе, в первую очередь, там. И мы, как говорится, вышли из положения. Копали, пробивали вот эти скважины, брали верховодку даже для того, чтобы водой обеспечить. Потому что вопрос подходил к тому, что туалеты нужно было строить во дворах. Воду привозить танкерами. Неужели об этом забыли? И надо сейчас вспомнить всем, что такая проблема. Сейчас пустить днепровскую воду возможности нет. Украина перекрыла нам Днепр, хотя Днепр это... можно сказать, международная река, начинается в России, идет через Белоруссию, идет через Украину. И Украина почему-то считает, что они только могут пользоваться этой водой. И о том, что 3 миллиона людей в Крыму в таком напряжении находятся уже шестой год. Ну а сейчас в связи с коронавирусом, наверное, им не до этой проблемы. И решать проблему о том, чтобы наконец-то надо вспомнить и братские отношения, и все остальное, да и решить эту водную проблему совместно.
Иван Федосович, вот у меня вопрос по поводу того, что раз сейчас нет Днепровской воды, то есть ли какие-то альтернативные способы решить проблему вот где-то примерно так, как ее решали тогда в 93-м году? Я знаю, что обсуждали активно в Севастополе там проект и постройки Камышловского водохранилища, но было много замечаний по поводу этого проекта, а пока этот проект не утвержден. Видите ли вы возможности как-то использовать вот то, что есть в Крыму сейчас без Днепровской воды, для того, чтобы Севастополь себя чувствовал в безопасности?
Безопасности мы всегда будем чувствовать, потому что за нас никто не решит эту проблему. Как в 91-м году мы сделали, все источники были взяты на карандаш, как говорится, в том числе и у горы Госфорд, и в районе Озерного, у Передового, все озера были взяты на учет, и прокладывались временные трубопроводы, и вода подавалась, да, под Балаклавой же, где карьер был, там воды много, можно всю Балаклаву обеспечить. То есть мы за счет вот этих внутренних источников тогда и вышли из положения. Плюс подземные кладовые наши надо вскрывать и уже сейчас думать. Если в Чернореченском водохранилище осталось где-то 25 миллионов кубов, с учетом, это все просчитывается, если не будет осадков летних в таком огромном количестве, они даже если пройдут, то пока карстовые эти пещеры все заполнятся, это надо очень много природе поработать. И вот за счет вот таких неординарных, даже экстраординарных решений, и сейчас уже заниматься этим вопросом, несмотря на то, что есть беда с коронавирусом, водная проблема может стать бедой, ну, не менее опасной для Севастополя, в частности, чем вот эта беда, которая сейчас с коронавирусом.
Спасибо вам большое. Это был Иван Ермаков, бывший председатель Севастопольских городского совета и исполкома. Я напомню, что мы в эфире радио «Крым Реалии». Сегодня обсуждаем ситуацию с водоснабжением Крыма и Севастополя. Начали мы с Севастополя. И вот по Севастополю была такая информация, в частности, от спелеологов, что пещеры, которые, карстовые пещеры, которые питают Чернореченское водохранилище, пока пустые. И непонятно, решится ли это проблема за счет осадков, которые могут вот выпасть до конца весны, летом, и есть определенные тревоги по поводу того, не почувствует ли город осенью уже этого года определенные проблемы. Я напомню, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северокрымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились, и ну, те заявления официальные, которые мы слышим последние несколько месяцев, вода может попасть в Крым только после, имеется в виду Днепровская вода, только после деоккупации полуострова. И вот одна из идей, которые, в частности, в Севастополе обсуждались после 2014 года в связи с тем, что Днепровской воды нет, а действительно у города ситуация несколько отличается от ситуации с водоснабжением Крыма. Думали насчет того, как может выглядеть водоснабжение Севастополя, обсуждали, например, проект постройки Камышловского водохранилища, которое бы подпитывалось, простите, водами из реки Бельбек. Резервное водохранилище в Камышловском овраге должно было бы полностью решить водную проблему города, возникшую вследствие того, что Северокрымский канал, имеется в виду Днепровская вода по Северокрымскому каналу, уже не поступает, но у этого проекта, который не утвержден нынешними севастопольскими властями, он только обсуждается, есть свои такие постоянные критики. Например, севастопольский геолог Алексей Федоров рассказывал тому же YouTube-каналу «Просвет», почему он считает и почему последовательно настаивает на том, что этот проект неудачный.
Паводки бывают зимой и летом. Крайне редко. Они бывают довольно мощные. На Бельбеке бывает до 200 кубов в секунду. Пропустить 200 кубов в секунду водохранилище, которое находится не в русле, а где-то в стороне, то надо канал делать. Этот канал будет стоять 90% времени сухой. С разных точек зрения это бред, и он никогда не будет осуществлен.
Но власти Севастополя, которые уже в Севастополе появились после 2014 года, они утверждали ранее, что вот этот проект Камышловского водохранилища – это только один из вариантов. Проект не является окончательным, поэтому пока это все на стадии обсуждения. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
Вечер. Это время, когда вы можете узнать важные новости, услышать интересные мнения, высказать свою точку зрения в прямом эфире. После рабочего дня уже дома, в авто или в общественном транспорте. Слушайте «Крымский вечер». Наши ток-шоу не только для того, чтобы вы слушали. Наши ток-шоу для того, чтобы вы говорили, чтобы вы не молчали, чтобы вы высказывали свою точку зрения. Радио «Крым. Реалии». Радио для свободных людей.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Говорим сегодня о воде для Крыма и Севастополя. Посвятили мы половину нашей программе ситуации в Севастополе. И сейчас время поговорить о Крыме. Поводом для того, чтобы поговорить о водоснабжении Крыма, на этой неделе у нас заявление крымского бизнесмена, владельца ялтинского зоопарка «Сказка», парка «Львов Тайган» в Белогорском районе Олега Зубкова. Он заявил и написал в своем блоге в интернете о том, что в Крыму из-за засухи наблюдается острая нехватка запасов воды, поэтому, по мнению Олега Зубкова, крымские подконтрольные России власти должны вводить режим чрезвычайной ситуации. Тут стоит напомнить, что парк Тайган в Белогорском районе, парк Олега Зубкова, он находится вот в непосредственной близости от Белогорского водохранилища, Тайганского водохранилища, но и как раз по Белогорскому водохранилищу, которое и питает Тайганское водохранилище, Олег Зубков сделал заявление, он сказал, что по его данным в Белогорском водохранилище осталось 8 миллионов кубометров воды, при том, что вот если посмотреть в открытых источниках, максимальный запас воды в Белогорском водохранилище может составлять 23 миллиона кубометров. И рассказал Олег Зубков также о том, что ежесекундно из этого водохранилища производится сброс 2,5 кубометров воды в Северо-Крымский канал. И, по словам Олега Зубкова, если ситуация не изменится, то вода в Белогорском водохранилище может закончиться уже в конце мая, в начале июня. И спрашивает Олег Зубков, что же будет с водоснабжением Керчи, Судака, Феодосии, а также поселков Восточного Крыма в июле-августе. Вот такой вопрос он задал в своем блоге. И по мнению крымского бизнесмена, нужно вводить режим чрезвычайной ситуации, по крайней мере, по его мнению. Тут, конечно, можно задать вопрос, насколько в его компетенции делать такие предложения, но человек делает какие-то выводы на основе того, что он видит сейчас в Белогорском районе. По мнению Олега Зубкова, если будет введен режим чрезвычайной ситуации, то это позволит, цитирую, саккумулировать какой-то критический резервный запас воды на июль-август, когда вода в Крыму будет на вес золота. Сегодня еще нет изнуряющей жары, сегодня у городов еще есть хоть какие-то запасы в прилегающих небольших водохранилищах, а в магазинах еще много бутылированной воды, но речь не идет уже о том, что, чтобы спасать сельское хозяйство, важно обеспечить водой хотя бы население Крыма. Напомню, что это было заявление крымского бизнесмена, основателя парка «Львов Тайган», зоопарка «Сказка» Олега Зубкова. И мы посмотрели, что же сейчас по поводу водоснабжения Крыма заявляют подконтрольные России власти Крыма. В целом, по Крыму ситуация под контролем. Об этом в комментарии «Крым-24» накануне рассказал Игорь Вайль, глава Российского комитета Крыма по водному хозяйству.
Все регионы, которые снабжаются для хозпитевых нужд, обеспечены 100% бесперебойной подачей воды. В апреле месяце мы уже начали сезон орошения. На сегодняшний день у нас уже полито порядка 80 гектаров. Заявки поступают.
Такое музыкальное сопровождение. Это у телеканала «Крым-24». Мы приводим вам фрагмент. Я напомню, что в Симферополе в феврале было много такой тревоги, вызванной заявлением уже упомянутого Игоря Вайля, который сказал, что воды для Симферополя осталось на 3 месяца. И тогда глава подконтрольной России администрации Симферополя Елена Проценко даже анонсировала вероятное ограничение водоснабжения. Но от таких мер отказались, сказал тогда глава подконтрольного Единой России правительства Крыма Юрий Гаценюк, что якобы ситуация улажена и пока такие ограничительные меры не нужны. И сейчас подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что запасов воды в водохранилищах, которые питают Симферополь, достаточно до середины лета. Ограничений подачи воды населению нет. Что он сказал далее, цитата, в период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, отключение или ограничение водоснабжения, водоотведения населению юридическим лицам не производится, и пока вот ситуация такова. И в комментарии телеканалу «Крым-24» замдиректора предприятия «Вода Крыма» Александр Сафонов сказал о том, что пока даже при максимальном расходе воды Симферополю пока хватает.
Вот является маловодным, мы это ощущаем на себе. Но мы в ожидании осадков, тем не менее, не сидим сложа руку, предпринимаем мероприятия, связанные с водоснабжением Симферополя из альтернативных источников, а именно из подземных водозаборов. Для остальных городов Крыма особых проблем нет.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. По телефону к нам присоединяется Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Михаил, добрый день.
Доброго дня.
Чисто теоретически, какие существуют способы экономить воду? Что может сделать Крым и Севастополь? Ну и маловодность рек – это проблема, насколько мне известно, и для материковой части Украины сейчас. Вот как в этих условиях можно экономить воду и можно ли?
Ну, звичайно, воду можна економити шляхом раціонального використання наявних ресурсів, запровадження оборотно-послідовних систем, які б давали можливість раціонально використовувати наявні водні ресурси. І є ряд заходів в залежності від типу або виду водокористування, яким чином можна економити воду. Ну, для сільського господарства, наприклад, можливо застосовувати краплинне зрошення. Зараз ефективно використовується новий вид краплинного зрошення – це підґрунтове зрошення, і таким чином вода раціонально використовується. Для промисловості бажано мати на підприємствах системи оберненого використання води, яке б давало можливість одну і ту саму воду використовувати в технологічному циклі. Тобто варіантів є багато, єдине просто, чи можуть ці галузі економіки мають можливості для бажання і, скажімо, чи є в них певні стимули. Тому що зараз період дійсно в Україні маловоддя, і не тільки в Україні, сьогодні вся Європа це відчуває. І сьогодні потрібно в зв'язку, що активно відбуваються зміни клімату, здійснювати ряд адаптативних заходів для того, щоб ми могли економити водні ресурси, чи враховуючи те, що Україна належить до найменш водозабезпечених країн, не тільки Європа і світ.
Вот буквально перед тем, как вы к нам в эфир подключились, я не знаю, слышали ли вы, я цитировала крымского бизнесмена Олега Зубкова, у которого в Белогорском районе, вблизи Белогорского водохранилища, находится парк Львов-Тайган, и он сказал, что там в Белогорском водохранилище ситуация не очень хорошая, и призвал нынешние подконтрольные России власти Крыма ввести режим чрезвычайной ситуации для того, чтобы, как он сказал, саккумулировать какую-то часть водных запасов. Вот такой режим он может как-то позитивно повлиять на ситуацію з водоснабженням, на перспективу, возможно?
Ну, звичайно, режим надзвичайного стану, він дозволяє владі, ну, по-перше, обмежити водокористування. Для деяких галузей економіки його взагалі заборонити, а використовувати воду лише для, ну, по пріоритетам. Це перший пріоритет, це тільки для питних потреб. Таким чином можна заощадити певну кількість об'єму водних ресурсів і забезпечити лише питні потреби. І, окрім того, режим надзвичайного стану дозволить подавати воду в певному режимі, що теж буде дозволяти економити ці ресурси. Оскільки Крим в цьому році, ну і попередні роки, він залежить від природно-кліматичних умов, в цьому році ці умови не дозволили забезпечити накопичення водних ресурсів в водосховищах. І є велике занепокоєння, яким чином Крим буде забезпечувати свої потреби протягом всього року. Тому що якщо і зараз вже виникають побоювання, що цих ресурсів буде недостатньо, враховуючи відсутність кліматичної зими, відсутність певної кількості опадів. А ті опади, які випадають, вони не формують стік, а вони лише забезпечують поповнення вологозапасів ґрунтів. Оскільки ми бачимо, що року зміни клімату призводять до підвищення рівня температури, у нас зростає випаровуваність, тобто дефіцит водного балансу постійно зростає. Цей дефіцит призводить до того, що у нас для всієї території України, не лише для Криму, є певні загрози у водозабезпеченні галузі економіки і місцевого населення.
Я еще хотела у вас спросить, вот как отличается ситуация в Крыму и Севастополе? Я так понимаю, что там разная система водоснабжения, немного нам об этом предыдущие спикеры рассказывали, но, скажем так, насколько одинаково просто, хотя, наверное, это будет непросто, будет выйти Крыму и Севастополю из ситуации вот с маловодностью водохранилищ, которые питают крымские города и Севастополь. То есть я так понимаю, что Севастополь немного сложнее из этой ситуации выходить?
Ну, можливо, і не занадто складно, тому що Севастополь все-таки має Чорноріченське водосховище і інші можливості для того, щоб мати забезпеченість водними ресурсами. Велике занепокоєння для Криму – це північ Криму, це степовий Крим і це схід Криму, де немає власних водних ресурсів і на сьогодні ці території забезпечуються лише шляхом перекидання стоку. Якщо стоку немає, нема що перекидати, не можна забезпечити ці території водними ресурсами. І, тобто ці території мають великі ризики об'явлення там надзвичайного стану і велике занепокоєння, яким чином і де взяти ці ресурси, щоб ці території були ними забезпечені. Севастополь, на мій погляд, має менше ризиків бути водонезабезпеченим, ніж інші північні і східні регіони Криму.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, бывший первый заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов. Я напомню, мы сегодня в эфире «Крым Реали» говорили о ситуации с водоснабжением Крыма и Севастополя. Напомню, что до 2014 года Украина обеспечивала большую часть потребностей Крыма в пресной воде через Северокрымский канал, по которому поступала в Крым вода из Днепра. После 2014 года поставки этой воды прекратили, и согласно официальной позиции украинского руководства, возобновление подачи днепровской воды в Крым возможно только после деоккупации полуострова Россией. До того момента, согласно международному праву, Россия как государство-оккупант должна сама решать вот такие вот проблемы крымчан. И тут, наверное, можно также напомнить, что запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников, вот как в случае, например, Севастополе. Мы рассказывали о Макарстовых пещерах. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. И власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду. Можно тут почитать некоторые комментарии. Вот, например, у нас под YouTube-трансляцией пишут, например, «Надо, чтобы вам Беларусь перекрыла воду». Такое предложение озвучивает один из наших слушателей. Вот пишет еще один слушатель: «Украина сама будет уговаривать Крым, чтобы купили воду». Тут, кстати, можно напомнить, что после того, как изменилось в Украине руководство и в парламенте появилось большинство представителей фракции «Слуга народа», президентом стал Владимир Зеленский, действительно, было заявление некоторых представителей партии «Слуга народа» о том, что якобы рассматривают возможность продажи днепровской воды России для обеспечивания аннексированного Крыма, но вскоре после того, как это заявление попало в прессу, представители фракции «Слуга народа» сказали, что это обсуждалось, но никаких окончательных никаких решений не было принято. Очень, очень резко такое, такую идею критиковали, в частности, Меджлис и крымско-татарского народа. Но напомню, что постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым говорит о том, что вода, днепровская вода в Крым может пойти только после деоккупации полуострова. Есть люди, которые пишут, что в Крыму море воды. Или же кто-то пишет о том, что вода в Крыму есть, но в море. Кстати, идеи о приснении воды из моря тоже обсуждаются в Крыму, но это довольно-таки дорогие технологии, поэтому вот такая технология пока, ну, не рассматривается вариант, чтобы такой, использовать такой сценарий в Крыму под контролем России. Кстати, можно процитировать, что в Херсонской областной государственной администрации в начале апреля сообщали о наполнении Северокрымского канала, заверяли, что в аннексированный Крым вода по каналу по-прежнему не поступает. Ну и возвращаясь к погодной ситуации, в Крыму. Накануне в управлении МЧС России по Крыму заявили о том, что на этой неделе на полуострове ожидаются сильные дожди, резкое похолодание в середине недели. Вот на завтра, на 15 апреля, прогнозируют резкое изменение погоды, дожди местами сильные, сильный северо-западный ветер и будет прохладно, 8-10 градусов тепла. Но напомню, что позиция подконтрольной России власти Крыма, что пока ситуация под контролем и переживать причины нет. Нет, мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крымреалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Вы слушаете радио «Крымреалии», в студии для вас работает Елена Римовская. Я вот на конец нашего эфира традиционно уже подготовила немного информации о ситуации с коронавирусом в Крыму, но вижу, что у нас продолжают под нашей YouTube, Facebook трансляции реагировать на тему программы «Вода, водоснабжение Крыма и Севастополя». И вот пользователь под ником Robinzon в Фейсбуке пишет вот о чем. Экономическая поддержка оккупантов в Крыму через подачу туда воды – это предательство и государственная измена. В Крыму от жажды никто не умирает. Даже еще на миллион туристов там воды хватает. И этот же пользователь продолжает: всем политикам Украины, двоеточие, тот, кто говорит, соглашается, договаривается с Кремлем про возврат лишь части оккупированной территории, разделяя Крым и Донбасс, коллаборант и предатель. Вот такое, например, мнение высказывает. Но, продолжая наш эфир, напомню о том, что до 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который ввели на полуострове в связи с угрозой распространения коронавируса. Этот режим, в частности, предполагает остановку деятельности ряда предприятий, организаций и, что, наверное, даже больше, более важно для некоторых наших слушателей, самоизоляцию граждан. С 14 апреля сегодняшнего дня людям старше 65 лет в Крыму запрещено покидать дома без получения соответствующего пропуска. А с 15 апреля за нарушение ограничительных мер обещают штраф. Кроме того, предусмотрены ограничения на богослужения в церквях. Но что заявили в Российском министерстве внутренних дел по Крыму? Сказали, что смогут крымчане оспорить административные протоколы, составленные за нарушение режима самоизоляции, если они будут не согласны с ними. И специально для этого в российском МВД по Крыму будет создана горячая линия. Об этом 14 апреля сообщил российский министр внутренних дел Крыма Павел Каранда. Что он сказал, цитирую: «Мы укомплектовали горячую линию большим количеством сотрудников. При поступлении звонков от граждан, на которых составлен протокол с жалобами на сотрудников, будет в течение 3 часов разбираться, устанавливать правомерность составления протоколов. Если правомерно составлено, будем разъяснять гражданам и направлять в суд. Если неправомерно, естественно, эти протоколы в суд не будут направляться». Вот такое заявление сделали в российском МВД по Крыму. И Павел Каранда также сказал, что все граждане, которые находятся на улице, обязаны иметь при себе паспорт или другие документы, которые даже не или другие документы, а и другие документы, которые подтверждают право передвижения по городу. Если таких документов не будет, то полицейские будут рассматривать это как нарушение установленных правил. Я напомню, что в Крыму по состоянию на утро 14 апреля не зарегистрировано новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением больше 2000 человек. И по вот это та информация, которую привели сегодня на заседание оперативного штаба, напомню, что в Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля, в Севастополе до 19 апреля. Будем вас информировать о любых изменениях. И напомню, что вся официальная информация, которая касается коронавируса и того, как с ним можно бороться, находится на сайте, например, Всемирной организации здравоохранения. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь только официальными источниками в этом таком важном и деликатном вопросе. Меня зовут Елена Римовская. Я вам желаю хорошего дня и крепкого здоровья. До свидания.